Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость сегодня в программе «Умные парни» — чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации, доктор Славенко Терзич. Доктор Терзич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, добрый день. Спасибо за приглашение.
Всегда пожалуйста, смс-портал, прямой эфир, +7 925 48 94 8, телеграмм «Говорит МСК-бот», можно звонить, 7373948. Ну, как вы понимаете, первым делом давайте говорить про футбол. Вы вообще футбольный болельщик?
Да, точно.
Ну вот объясните, что такое для посла, дипломата, то есть необычного гражданина, когда в стране, где он представляет свою страну, мало того, что чемпионат мира, так еще и его страна выступает. Объясняйте.
Да, это, как, прежде всего, это очень важное событие, даже не только спортивное, но, я бы сказал, и социальное, и культурное событие. Поэтому приезжает много людей из всего мира, разных национальностей, разных культур, религий и так дальше. Это очень интересно. Что касается, да, быть послом, это как-то значит, наверное, быть хозяином своих болельщиков, которые приезжают. Вы знаете, что Сербия участвовала. Мы там играли в Самаре, Коста-Рика, потом Калининград была, Швейцария, и в Москве Бразилия даже. Приезжает очень много людей, там десятки тысяч болельщиков из всей Сербии, не только Сербии, даже из всей Европы, даже были такие случаи из Австралии, из Нового Зеландии приезжали сербы.
Сербы?
Да, это сербы, да. Поэтому все-таки надо эти люди встретить, помогать, если надо, но, слава богу, все прошло без либо каких инцидентов, они были, посмотрели, проиграли, к сожалению, от Бразилии. Ушли. Поэтому для посольства, в принципе, и для посла это одновременно, с одной стороны, и счастье, что его команда участвует в таком престижном всемирном чемпионате, с другой стороны, тоже и добавочные обязательства, что касается болельщиков. Но у нас все прошло прекрасно, и никаких неожиданных инцидентов не было.
Ну вот Виталий спрашивает, а вы вот на всех этих трех матчах были? На матчах сборной
Сербии? Я смотрел все, нормально, я был на Бразилии, я был на открытии чемпионата в Лужниках, а потом был на стадионе «Спартака», когда играли с Бразилией, да, я даже сидел на ряду с послом Бразилии.
Это, кстати, отдельный вопрос, есть какая-то, ну, я не знаю, служебная какая-то возможность купить билеты, к примеру, или вам положены билет?
Нет, даже, да, оргкомитет чемпионата и МИД России представлял, мне кажется, только послам команда, которые участвовали, два билета. Это было в VIP-зоне, два билета, а остальных надо было покупать, но надо было покупать через FIFA. Только,
ну да? Да, это понятно.
Но я могу сказать, что некоторые русские компании, известные, нам помогали в этом смысле. Например, «Газпром» представил определенное число билетов немножко, но все-таки представил ложе «Газпрома», и генеральный консул, почетный консул Санкт-Петербурга, Сербии, Геннадий Николаевич Тимченко тоже нам представил определенное число, но немножко билет, но все-таки мы очень благодарны. Хочу сказать, что, возвращаясь к вашему начальному вопросу, значит, это всемирный чемпионат, мне кажется, не только важное спортивное событие для весь мир, и для Сербии в том числе, но, мне кажется, особенно и для России, с точки зрения даже не только спортивной, не более широкой. Людей из всего мира пришли, и встретились здесь очень дружно, любезно, гостеприимно. Они увидели настоящую Россию, прогуляли, посидели. Мне кажется, это очень важно на данный момент, когда, к сожалению, и к русским, и к сербам появляются определенные предрассудки, чтобы люди увидели на месте, как эта земля, как ее люди, как даже нормальная жизнь, это очень важно. И с точки зрения даже не только спортивной, но с точки зрения более широкой, даже и общественной, и культурной.
С вашей точки зрения, Москва как-то поменялась на время чемпионата мира?
Поменялась абсолютно, даже не, она...
Но многие говорят, что это не очень идет Москве. Ну, потому что слишком вот разболтаны эти болельщики. Они делают, что хотят. У нас так не принято.
Я, честно говоря, не могу сказать, я ночью, например, не двигался так по городу, я не гулял, но все-таки я двигался по городу, я видел много разных цветов, знаете, много этих там одежд, футбольных и так дальше. Мне лично было очень интересно это Москва как бы стала центром всего мира, люди из всех языков здесь пришли, увидели, встречаются, разговаривают между собой. Недалеко от нашего посольства, это фан-зона на Воробьёве горах, тоже там много людей, они разговаривают, проезжают. Мне кажется, это очень интересно. Я не вижу какого-то особенного вмешательства, что касается москвичей здесь.
Ну хорошо, тогда по-другому. Вот Великий Немой пишет, для вас, вы все-таки немножко со стороны как бы смотрите на все происходящее, а что-то необычное было?
Прежде всего хочу сказать, что надо поздравить вообще Россию, организаторы с этим чемпионатом, с организацией этого чемпионата. Не только я, многие уже сказали, я читаю и даже иностранные представители, что организация чемпионата была великолепной, блестящей просто. Что все болельщики, которые, а их было очень много, и пока еще очень много, были очень довольны. Никаких, я не читал даже, не знаю, там, англичан, не читал никаких серьезных как бы замечаний, критика. Значит, с точки зрения чемпионата, это был, многие говорят, я разделяю это мнение, один из самых лучших чемпионатов мира, который организован до сих пор. Я ничего не объясню, для меня это было очень интересно, честно говоря, очень интересно. И Россия, и Москва, и другие города, там один месяц были в центре внимания всего мира. Мне кажется, что это очень важно для вас. Я как иностранец могу сказать, что люди относились и не только сербским болельщикам, как это мы, братья и друзья вообще, но всем болельщикам относились очень дружно, это очень важно, да.
7373948 – это телефон прямого эфира. С нами сегодня чрезвычайный полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации доктор Славенко Терзич. Тут очень много вопросов от наших слушателей уже по этому поводу. Так, вопрос к вам, как к сербу и представителю сербской власти. Угу. Что вы думаете о жестах футболистов из сборной Швейцарии, которые после забитых мячей из рук складывали албанского двуглавого орла? Сербская власть что-то будет предпринимать по этому поводу?
Нет, вы знаете, наш футбольный союз Сербии обращался тогда в ФИФУ. ФИФА оштрафала, мне кажется, если я хорошо помню, 10 тысяч швейцарских франков, да. Но одновременно ФИФА оштрафовала футбольный союз Сербии и даже нашего главного тренера и, мне кажется, председателя футбольного союза с более высокой суммой. Да. В этом смысле я хочу сказать, что это просто открытое доказательство, сколько политика вмешивается в спорт. Я считаю, что футбольный стадион, футбольное поле должно быть спортивной площадкой. И там не должно быть никакой политики. Жест этих два сербских албанцев, они и серби, Косово сейчас Сербия,
ну, да.
Они играют для швейцарскую команду, он был открыто политический. И мне кажется, что это в будущем не надо разрешать. Поэтому это вызывает определенные эмоции, реакции. Власть наша официально реагировала достаточно спокойно, кроме футбольного союза и нашего главного тренера. Но все-таки я считаю, что таких политических выступлений не должно быть.
Хорошо, тогда вот из новостей. Сербский посол уличил ФИФА в двойных стандартах в отношении хорватского вида. Что это значит? В чем вы уличили ФИФУ? Как вы ее называете?
Я уважаю ФИФУ как международную футбольную организацию и всех его представителей, но все-таки и на этом случае, значит, когда речь шла о матче в Самаре, даже оштрафовали наших болельщиков. Когда оштрафовали, когда речь шла о Калининграде, где мы играли с Швейцарией, да, даже более высоко, чем этих сербских албанцев, да. Но мне кажется, что ФИФА должна, как международная организация футбола, должна иметь четкую позицию, должна иметь одинаковые отношения ко всем командам. и всем представителям. И если говорить о русских, о хорватах, и албанцах, и швейцарцах, и так дальше. Мне кажется, что можно заметить определенные двойные стандарты поведения ФИФА в отношении, например, сербской команды, или отношение швейцарской команде, или, например, отношение некоторых других команд. Я просто приглашаю на честное, последовательное поведение этой организации ко всем командам одинаково.
Но вы говорите, с одной стороны, что вроде как политику не надо к этому привлекать, но да. Ведь президент Сербии Вучич говорил, что будет болеть за Россию в матче с Хорватией.
Ну, это
разве это не политика?
Нет, это как бы личное определение каждого болельщика. Он говорит это как болельщик, не как президент Сербии, да? Но я тоже болел за Россию. 99%, или, может быть, 95% скажу, да, всех сербов болели за Россию.
Раз уж мы заговорили про этот матч, даже не про этот матч, в принципе, а про то, как выступила сборная России. Вы как футбольный болельщик, что вы скажете по этому поводу?
Я, честно говоря, не ожидал, что она будет выступить так хорошо. Мне кажется, я смотрел и на открытие против Саудовской Аравии, да, но мне кажется, в матче против Хорватии ваша команда играла очень хорошо. Я просто поздравляю с этой игрой. Мне кажется, что вы, как болельщики, должны быть довольны абсолютно. Но как футболь, спорт – это и счастье одновременно. Я видел, что Фернандес просто промахнул этот пенальтик, я не знаю. Ну, наверное, расстроение психическое, какое-то напряжение, я не знаю, что случилось. Но все-таки думаю, что вы играли очень хорошо. Очень хорошо. И, наверное, это открывает, может быть, хорошую дорогу вашей команды на будущий чемпионат тогда.
Кстати, о том, как сербская сборная уезжала с этого чемпионата мира, а к ней дома, вы же наверняка в курсе, к ней дома были претензии по поводу того, как она здесь играла? Или наоборот, их чествовали как победители, потому что они проиграли бразильцам?
Не чествовали, как бы, били критики. Били, но так, как бы сказал, так разумнее критики были, что, может быть, они должны были играть более активно, более двигаться, более сердцем, имеют в виду, что они представляют страну, что это одновременно и национальный престиж государства. Вот критики были в этом смысле. Я тоже считаю, что они могли играть лучше.
Но прям реально выиграть у бразильцев?
Нет, Швейцария абсолютно. Но у бразильцев я смотрел. У бразильцев, наверное, я не ожидал, честно. Но я смотрел этот мяч, они были как бы... Вот, например, бразильцы в несколько шагов, да, сразу идет опасность для нашего гола. Сразу. А наши что-то комбинуют перед голом Бразилии, даже Швейцарии, там один там от другому, другой третьему, и так вместо этого, чтобы сразу на гол там подача была, да? Поэтому...
Вы же видели наверняка, как наши с испанцами играли. Просто встали у своих ворот и не пускали испанцев к воротам. Вот и все. Они даже, собственно, и не бегали к испанским воротам особенно. Так что вот то, что... Ну, Сербия не самая сильная команда.
Нет, у нас, знаете, у нас вообще в команды наши играют очень известные футболисты. Например, Манчестер Юнайтед, например, или Челси, раньше Иванович и другие. Или какой-то очень известный команда европейских. Но, мне кажется, как команда... они недостаточно функционировали, ну, я говорю, как, извините, дилетант, как человек, который не занимается футболем специально, но как болельщик говорю, да, они, мне кажется, должны играть более сердцем, более жестко, имея в виду, что они представляют страну.
Славенко Терзич, чрезвычайный полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации. Давайте уже от спорта к политике, тем более, что совсем недавно было объявлено, что Путин приедет в Сербию, и это будет ближайшей осенью. А ради чего этот визит? Чего ждать от этого визита?
Вы знаете, у нас, я сам историк по образованию, и я занимаюсь и русско-сербскими отношениями, у нас столетиями существуют очень хорошие, дружеские, даже братские отношения между нашими народами, сербскими, русскими, нашими странами, да. Так было и в предыдущих столетиях, так было и в Первой мировой войне, и Второй мировой войне, так и сегодня. Поэтому визит президента Путина – это просто продолжение встречи на самом высоком уровне президентов Сербии. Президент Путин даже был последний раз в 2014 году, я тоже тогда был встречал. Он сейчас приезжает снова. У нас отношения развиваются хорошо всем направлениям, и политическом, и в экономическом, и в военно-техническом, и в других, культурном, научном и так дальше. Что касается политических, я хочу сказать, что Сербия, правительство Сербии очень благодарно России для эту последовательную, принципиальную поддержку территориальному интегритету Сербии. Я имею в виду в Косово и Метохию, прежде всего, поэтому Россия на всех международных площадках, как где-то Интерпол, Всемирная таможенная организация, ЮНЕСКО и других площадках поддерживает территориальный интегритет Сербии. И Сербия очень благодарна. Поэтому, мне кажется, визит президента Путина – это будет еще один шаг в развитии наших отношений всем направлениям. Вы знаете, в следующем году Сербская православная церковь отмечает 800 лет автокефалии нашей церкви. Президент Путин, я ожидаю, будет посетить, хотя я не знаю точно, какая программа будет, но у нас строится, может быть, самый большой храм на Балканах, известно, может быть, и в мире, храм Святого Савы Сербского. Россия нам очень помогает. Украшение этого храма мозаиком, это делают и даже финансируют русские, Россия. Для нас это очень важно. А что касается экономических отношений, тоже там у нас примерно товарооборот движется около 3 миллиарда долларов, но, правда, мы наш экспорт подняли почти на миллиард долларов в Россию, для нас это очень важно. Но, мне кажется, что касается экономики, там есть еще простор для развития наших отношений. Но там можно говорить еще и о культурном сотрудничестве, научном сотрудничестве, больше русских инвестиций в Сербию. Самая большая компания Сербии, нафтная индустрия Сербии, в руках «Газпромнефта», большой акционер. Там Сбербанк у нас работает, даже, я думаю, 20 филиалов в Сербии, ВТБ-банк, другие компании. Мы бы хотели, чтобы и сербские строители в Российской Федерации, и другие сербские компании заняли достойное место на рынке России.
Ну вот смотрите, ведь это параллельные процессы. Сербия – это европейская страна, в общем, это неоднократно уже подчеркивалось, а Европа вообще-то занимается санкциями по отношению к Российской Федерации. Сербия при этом очень четко, в том числе и президент неоднократно говорил, Вучич, что Сербия никогда не присоединится к этим санкциям.
Точно.
А вот в результате в этом положении Сербии сложно?
Сложно. Несомненно, сложно, да. Вообще, самая геополитическая ситуация Сербии достаточно сложна. Сербия, как вы хорошо знаете, в военно-политическом смысле нейтральная страна. Около нас почти НАТО, Хорватия, там Словения, сейчас Черногория, Албания, Греция, говорят, будет Македония, Болгария, Румыния, Венгрия. Но Сербия, значит, последовательно придерживается своей нейтральной позиции, это одно. Другое, все наши и президенты, и наш министр иностранных дел, и все другие представители постоянно повторяют, что Сербия никогда не будет присоединяться к санкциям против Российской Федерации. И в этом смысле, мне кажется, наша позиция ясна, четко, и она не проста, но все-таки, мне кажется, она принципиальна и происходит из этой глубины наших отношений с тысячелетних сербско-русских.
Но есть попытка Европы, единой Европы, так или иначе поменять отношение Сербии к этому вопросу?
Ну, как вы знаете, уже если просто читаете газеты, постоянно повторяется, что Сербия, как кандидат для членства Евросоюза, должна согласоваться все больше и больше свою внешнюю политику с политикой Евросоюза. Но как мы не являемся членом Евросоюза, пока еще этот процесс идет, он непростой, Сербия имеет свою самостоятельную независимую политику и происходит от своих национальных интересов к определенным государствам, в том числе к Российской Федерации.
Вот тогда и непонятно получается, что Сербия говорит, что вот у нас пока своя политика, но да, мы вообще-то идем в Евросоюз, точно, а там, когда уже будем, тогда у нас будет другая политика. Так что ли?
Нет, есть определенные правила, что все члены Евросоюза должны как бы иметь одну свою общую внешнюю политику к другим союзам или к другим государствам. Сербия пока об этом еще рано говорит, На данный момент Сербия не является членом Евросоюза, и до этого времени она проводит свою самостоятельную независимую политику, происходя от интересов Сербии,
но,
как страны.
Но мы понимаем, как долго Сербия не будет членом Евросоюза. Уже вот когда там говорят, что это 25-й год, может быть, 27-й год. 27-й
точно, да.
Да, а вот это насколько точная дата?
Мне кажется, трудно сказать сейчас, сколько это точно. Очень трудно сказать, тем более, что, к сожалению, к Сербии... по сравнению с другими членами, которые уже вошли, Евросоюз имеет какие-то дополнительные условия. Один из условий – это подпись, как там говорится, юридически обоснованного соглашения о регулировании отношений между Белградом и Приштиной. Ну, примерно что-то так, может быть, я точно не цитировал, да. Это значит, что Сербия, если хочет поехать в Евросоюз, должна каким-то образом признать независимость южной части своей территории. Хотя четко никто не говорит четко, вы должны признать. Они говорят, да, вы не должны признать, но одновременно вы должны...
Договориться.
Договориться и регулировать международные отношения. Хочу повторить, что Сербия считает Косово и Метохию частью своей территории и по Конституции Сербии, и по резолюции 1244 Совета Безопасности. Сербия заинтересована диалогу с представителями временных администраций на Косово и Метохии. Этот диалог происходит в Брюсселе, но Сербия не готова никогда признать независимо от своей самопровозгласимой независимости своей территории. И в этом смысле вы видите, что в последних полгода идет процесс, что некоторые государства, которые, наверное, были плохо информированы или под чем-то давлением, которые признали Косово в кавычках как независимое государство, отзывают свое признание. Этот процесс идет очень положительно. И мы считаем, что люди, если имеют все больше и больше информации, потом вопрос принципиальный. Если сегодня или вчера было Косово, сегодня Каталония, завтра может быть любой край любого государства в мире. Значит, мир должен иметь принципиальную позицию. Албанцы имеют свое национальное государство. Это Албания. В Сербии осталось меньшинство албанское. Хорошо. Пусть оно имеет самые высокие права по самым высоким стандартам европейским и мировым. Но отделить, как результат агрессии НАТО на Сербию, часть нашей территории, это против международного права, и Сербия не готова согласиться с ним никогда.
Но Сербия при этом все-таки по-прежнему пытается идти в направлении Евросоюза, возможно, на НАТО.
Нет, ну, все наши представители много раз повторили, что мы о процессе вступления в НАТО мы не говорим и не думаем, и не рассматриваем этот вопрос четко.
Хорошо, тогда давайте все-таки уберем этот вопрос по поводу НАТО, хотя многие предполагают, что все-таки вслед за Евросоюзом будет неизбежный разговор по поводу возможности Сербии. Так а в Евросоюзе они же Косово признают?
Нет, значит, Испания, Словакия, Румыния, Греция, Кипр не признали.
Ну да.
Ну, а это большинство признало, да, это точно, да? Ну, такое тоже как...
Это не помешает, если что, договариваться.
Вы знаете, сейчас идет этот... В Брюсселе идет диалог представителей Сербии и автономного края Косово и Метохии. Этот диалог идет даже уже несколько лет и будет продолжаться. Мы не знаем, какой будет диалог, но Сербия заинтересована, чтобы вопрос был решен, но на принципе международного права, чтобы был сохранился территориальный суверенитет и интегритет Сербии как государства.
Чрезвычайный полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации доктор Славенко Терзич с нами сегодня. Это прямой эфир, можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можете звонить 7373948. Через несколько минут, прямо сейчас информационный выпуск. Потом немного рекламы и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – посол, чрезвычайный полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации, доктор Славенко Терзич. Это прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-948. Мы с вами говорили до новостей о неких контактах. Вот так вот будем аккуратно говорить и, об этих переговорах между Косово и Сербией.
Нет, между Приштиной и Белградом.
Поэтому... Вот так будем говорить. Да, хорошо. Да. Так вот, вот эти, тут я в новостях еще посмотрел, говорят о какой-то возможной амнистии, двусторонней амнистии между Приштиной и Белградом. И эти переговоры...
А какой амнистии? Я, честно, не понимаю, какой амнистии могло быть, а?
Вот, то есть вы даже не понимаете, о чем это?
Нет, вы знаете, чем, объясню сразу, значит... Дело в том, что, значит, в Сербии и Югославии жило и живет албанское меньшинство.
Да.
Оно имело до развала Югославии, но и после этого все права всех меньшинств. Значит, имело университет на албанском языке, радио, телевидение на албанском языке, газеты, журналы, все. Значит, полное. И, значит, по сравнению с предыдущим периодом, Косово и Метохия, как южная часть Сербии, развивался быстрее всех других районов Сербии. Сербии и Югославии, да, тогда. Но 90-е, когда пошел процесс развала Югославии, албанское меньшинство Сербии подняло восстание. Ну, изначально протест, потом подняло, в 97-98 году подняло восстание. Скажите мне, каждое государство защищает свой территориальный интегритет законными средствами, полицейскими и военными. Ну, представьте, например, не знаю, там, с Корзики, из Франции, как могло быть, например, в Баскии, Каталонии, в других районах любого государства в мире. Сербия, защищая свою территорию, реагировала. НАТО тогда принял агрессию против Сербии и тогда Югославии, и 78 дней бомбил Сербию и Союзную Республику Югославию. Впоследствии этого, чтобы прекратили бомбардировки, было так называемое Куманское соглашение и резолюция 1244. Вместо диалога в регулировании этого процесса временная администрация на Косово и Метохии провозгласила независимость с поддержкой НАТО сил и других государств Евросоюза. И сейчас принципиальный вопрос. Кто должен кого-то амнистировать? Сербия должна амнистировать. Даже она амнистировала, когда концем 2000 года, 2001 года, когда у нас произошел переворот, тогда многие албанские террористы, которые были в тюрьмах, они были освобождены, да, они были выпущены.
В Косове в 2013 году тоже говорили об амнистии, но вот теперь как раз и говорят, что в рамках вот этих договоренностей или попытки достижения договоренностей там, в Европе, там, где встречаются, собственно, Приштина и Белград, или представители этих городов, то там якобы говорят о возможной амнистии военных преступников с двух сторон, и якобы это важная договоренность, которая может позволить в итоге все-таки договориться двум странам? Или все-таки пока все не так близко к договоренности?
Я не в курсе совсем вопроса амнистии, но мне кажется, принципиально сербские офицеры и полицейские, которые защищали свою родину, они могут быть преступниками или нет? Я думаю, что не могут. Другое дело, если они делали преступления, у нас существуют законы, были и тогда, сколько я знаю, даже во время сопротивления НАТО-агрессии, были некоторые процессы, некоторым преступлениям, которые были на площадке этой военных действий. Поэтому, мне кажется, здесь надо происходить из принципиальных вопросов. Я даже часто цитирую Хенри Киссинджера, который, вы знаете, был глава американской дипломатии, да, который в 1998 году, когда обсуждался вопрос возможной военной интервенции против Югославии и Сербии, Киссинджер, это в Праге было, да, сказал: друзья, какой будет мир завтра, если НАТО будет бомбить каждое государство, где появляется вопрос меньшинства? Нет государства без такого вопроса, да. И он даже сказал, если честно хотим решать вопрос, пойдем от деревни до деревни, увидят, какие проблемы там. пусто, конкретно будем решать вопрос конкретными разговорами. Вместо этого, как вы хорошо знаете, НАТО принял решение о бомбардировке, и все пошло в направлении, которое, я бы сказал, вызывает до сих пор и будет вызывать нестабильность на Балканском регионе. Но вопрос в этом, почему, если комиссия Бадентера после развала Югославии сказала, бывшие республики, границы бывшей республики Югославии будут границы независимых государств. Почему этот принцип не применяется на Сербию? Сербия что-то другое, чем другие государства. Поэтому я думаю, что... я не говорю об этом, сколько сама территория косвенно в итоге значит для Сербии, для нашу культуру, нашу идентичность. Там колыбель нашей цивилизации, там самые красивые. Я хочу, когда говорим о месте, с прихода международных сил до сих пор разрушено косвенно в итоге около 150 сербских церквей и монастырей. Там уничтожены почти все сербские библиотеки, уничтожены все сербские кладбища на косвенно в итоге. Каждый день, почти каждый день и сегодня, мимо присутствия этих сил, имеем нападение на сербов, ограбления, убийства, провокации почти каждый день. Поэтому, не говоря об этом, что сама территория Косово и Метохии является черной дырой Европы. В последнее время там идет, как и раньше тоже было, торговля наркотиками, торговля оружием, людьми. Вы помните этот инцидент с торговлей органами сербскими, который на севере Албании происходил?
То, как вы описываете ситуацию, разве это не показатель того, что договориться нельзя?
Не договариваться нужно. Но можем договориться нужно только на основе справедливости, на основе фактов, кто за что там виноват. Чья это территория, который принцип международного права касается Сербии, Косово и Метохия, не являются государством. Косово и Метохия – часть Сербии, несмотря что там признала, не знаю, там почти половина.
Ну, вы же понимаете, и вы наверняка уже слышали после подобных разговоров вопросы, которые вот один за одним приходят нам на СМС-портал. Да. И вы даже знаете, что это за вопрос. Да. Ну, Россия поддерживает Сербию в вопросе Косово и Метохии.
В вопросе территориального интегритета
Сербии. Сербия не признает Крым.
Точно. Да, да.
Да. Да. Это опять нужно объяснять.
Не, вы знаете, это совсем разные...
Это разные вещи, разные нельзя вещи. Проводить аналогии.
Не, абсолютно, да.
Но вы можете объяснить, почему?
Потому что, вы знаете, Косово и Метохия вообще с раннего Средневековья была частью сербской земли, сербского государства. Во время Османского ига это была часть Османской, как и вся Сербия, и весь Балкан была часть Османской империи. После освобождения этой территории в 12 году, Первой Балканской войны, это стало часть Сербии. И по многим международным договорам, как была Лондонская конференция послов, как Бухарестский договор, Косово и Метохия, Сербия вошла в состав Югославии в 18 году с территории Косово и Метохии и, кстати, и сегодняшней территории Республики Македонии. Другое дело, что потом произошло. Ну, да. Поэтому, значит, и до сих пор, и по Конституции Республики Сербии, Косово и Метохия всегда являлось до агрессии НАТО частью территории Республики Сербии. И по резолюции Совета Безопасности, и по нашей Конституции. Поэтому это ясно, что либо какое признание Косово и Метохии, это самое грубое нарушение международного права.
И это никак не бьется с ситуацией, которая касается Крыма.
Это совсем иная ситуация. Да?
Хорошо. Вот эти вот разговоры о том, что Сербия будет покупать российское оружие. По поводу возможных поставок С-300. Тем более, что уже вроде как есть и опровержение на этот счет, но есть по-прежнему и утверждение. Как это возможно?
У меня нет информации вообще, что Сербия обращалась официально для покупки С-300. Сам министр обороны Сербии дал демант этой информации, но в том числе и Федеральное агентство Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству тоже дало демант, что таких официальных обращений не было. Поэтому я думаю, как эта информация пошла в эфир или так, я не знаю, но все-таки, значит, официально Сербия не обращалась таким, не поступало такое обращение со стороны Сербии.
Но когда ТАСС пишет 5 дней назад, Сербия направила России официальную заявку, это не так?
У меня такой информации нет.
Но вообще, в принципе, Сербия и российское оружие.
Ну, вы знаете, если вы знаете, например, оружие бывшей Югославии, оно большинством было советское оружие. И у всех республик осталось много этого, как бы сказал, старого советского оружия. Тоже в том числе и у Сербии. Кроме этого, после всего этого развала Югославии, у нас продолжается это очень хорошее сотрудничество по военно-техническому сотрудничеству с Российской Федерацией. И это нормально. И военное, и военно-техническое. Сербия участвует в этом учении «Славянское братство». Сербия участвует в Сеймских играх всегда, каждый год. Сербия участвует в других. Она является наблюдателем парламентарной ассамблеи ОДКБ. Сербия, вы хорошо знаете, получила подарок от Российской Федерации 6 старых МиГ-29, правда, их надо, дополнительные деньги, их надо модернизировать, но все-таки это очень такое большое внимание. Идет речь и о других формах сотрудничества, что касается другого оборудования и так дальше. Мне кажется, что между нами существует хорошее, нормальное, дружеское военное и военно-техническое сотрудничество.
И все-таки это военно-техническое сотрудничество исключительно вот на российском направлении для Сербии? Или Сербия работает и с европейскими странами, и натовское военное оборудование у Сербии тоже
Мне
есть?
Мне кажется, что да, она покупает, я знаю, вертолеты из Франции, может быть, еще некоторые оборудования, я совсем не в курсе. Да, она покупает из других сторон, но большинство этих покупок идет из Российской Федерации.
По поводу вообще взаимоотношения с разными странами, ну вот из последних новостей тоже, Великобритания выделяет Западным Балканам 11 миллионов фунтов стерлингов. Для чего? Для того, чтобы детей обучать. 4500 школ, Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория, и Сербия тоже в этом списке.
Так вот, Косово это тоже Сербия.
Это вы говорите, но в Косове говорят иначе.
Да, да.
Но все-таки возвращаясь, и в Великобритании, судя по всему, потому что...
Ну, это ясно, британцы признали,
там,
да.
Там составляли этот список. Так вот, они выделяют деньги для того, чтобы обучать в том числе и ваших детей, сербских детей. Как к этому относится в Сербии?
Вы знаете, как каждое государство, особенно великие силы, стараются продвигать свое влияние культурное и, как сейчас говорят, мягкая сила, да, и там есть большая традиция присутствия Великобритании еще из 19 столетия, присутствия Великобритании и Франции, и Германии, например, в Сербии 19 века, может быть, самый так присутствующий язык иностранный был немецкий. В начале 20-го столетия стал французским, и французский, может быть, до после Второй мировой войны, а потом стал английский. Англия и другие западные страны, США, Англия, даже Германия, десятилетиями показывают такую очень большую активность в этом направлении на Балканском регионе. И до развала Югославии, и после развала Югославии. Многие фонды, университеты, гранты, которые они подавали, культурные центры, обучение английскому, немецкому языку. Это происходило уже много десятилетий на южнославянском просторе. Сейчас...
Но разве это не опасно для развития собственного понимания, что такое серб, к примеру?
Не, вы знаете, я считаю, что каждый народ, а у сербов, мне кажется, особенно присутствует это чувство собственной идентичности, собственных ценностей, собственной традиции. И Сербия много гордится этим. Но, с другой стороны, культурное влияние или пропагандное влияние западных стран, оно на Балканском регионе очень жесткое, очень активное. Иностранные государства, особенно великие, выделяют большие деньги. Сопротивляться это, мне кажется, непросто. А с другой стороны, там идет и определенная геополитическая, как бы, составляющая. Это было в истории и после Крымской войны, и после Берлинского конгресса 19 века. Значит, процесс вытеснения либо какого русского влияния на Балканах. Это уже в истории повторялось много раз. Мне кажется, что и сейчас западные политики, представители администрации часто говорят о русской угрозе Европы, русской угрозе на Балканах и так дальше. Хотя реально я эту угрозу не вижу. И мне кажется, что Россия тоже должна подумать, что ее надо делать на Балканском регионе. Может ли она тоже выделять деньги? Может ли она поддерживать учение русского языка? Может ли она поддерживать культурные программы, научные программы, конференции, встречи молодых людей? Это очень важно. Значит, это очень важно для продвижения русского культурного влияния на Балканах.
Вот смотрите, у нас в последнее время довольно много говорят о том, что вот если это школа, то по большому счету в школе должны обучать от имени государства российского. А по вашей логике получается, что в сербской школе можно в этом классе обучать от имени Великобритании, в соседнем классе в это время от имени и за деньги Российской Федерации, в третьем...
Нет, не понял.
А как?
Не поняли так. Вы знаете как? Например, British Council в Белграде организует курсы английского языка, организует многие другие программы, как и это Гете-институт Белграда или, например, другие институты культурные, которые организуют государство Белграда. Они организуют курсы, посещения, дают гранты, помогают переводы литературы английской, испанской или немецкой на сербский язык или перевод сербской литературы на другие. Значит, поддерживают культурное сотрудничество, что одновременно обозначает и как бы и культурные присутствия этой страны. Я имею в виду, значит, например, вот в Белграде или в Сербии существует сейчас кабельная сеть, она в руках, мне кажется, СББ, сколько я знаю, это возглавляет бывший шеф ЦРУ Петреус, да. Существует телевидение N1, это тоже дочь, я думаю, CNN. Существует тоже какой-то западная компания покупала Pink Montenegro, Pink Bosnia и Герцеговина. Значит, идет очень активное действие в медийном просторе. С другой стороны, мы имеем тоже, Катар финансирует очень активную ТВ-станцию Аль-Джазира на сербском языке из Сараева, которая очень 24 часа бьет. С другой стороны, мы не имеем либо какого-то, как бы, другого направления, другой ориентации. Российская Федерация в Сербии имеет только хаб «Спутник Сербия» на сербском языке. Там нет русского телевидения на сербском языке. Правда, там достаточно активно делает русский дом, это русский культурный центр своеобразный в Белграде. Но все-таки, мне кажется, надо...
То есть «Russia Today» по-сербски нет?
По-сербски нет, да, нет, только.
Ну, вам не кажется, что этого не хватает?
Не, абсолютно, я... Думаю, что это должно быть. Было бы очень хорошо, если бы «Russia Today» было на сербском языке. Поэтому, если бы «Russia Today» было на сербском языке, весь южнославянский мир от Альпов до Черного моря понимает сербский, менее более понимает сербский. Это было бы очень важно, чтобы публика сербская могла послушать и другую, и увидеть и другую точку зрения, да?
Славенко Терзич, чрезвычайный полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации. Вопросы от наших слушателей. Павел Степанец вот так его формулирует. Сербия простила Россию за то, что не помогли в свое время, когда бомбили в Белград?
Нет, как бы Сербия очень хорошо понимала позицию России. Она знает, что это не была политика как бы русского народа. Это политика администрации президента Ельцина, дипломатии, которую возглавлял министр иностранных дел Козырев, который, к сожалению, больше понимал американские интересы, чем интересы сербские, а можно сказать, даже и русские. Да.
Антон спрашивает, а почему так мало сербских товаров в России? Вроде как качественные продукты, а здесь их, получается, купить не так просто. Действительно так?
Да, в принципе, даже так. Значит, дело в том, что, например, у нас в последнее время есть больше и больше сербских фруктов, яблоки и так дальше. Сербская брынза, это сыр очень хороший, да. Сербская вина. Но я думаю, тоже очень мало. У нас нет, например, сербского торгового дома в Москве или в каком-то другом городе.
Это проблема того, что, к примеру, наши чиновники не пускают, или это проблема сербов, которые не очень заинтересованы
проблема,
в этой...
проблема, я бы сказал, и с одной, и с другой стороны, знаете... Проблема и достаточно жестких мерах ваших чиновников и плохой организации наших производителей или предпринимателей и так дальше. Я думаю, проблема и одна, и другая. У нас сейчас работает представительство Торгово-промышленной палаты, и я думаю, прямо в этом направлении мы можем продвигать много-много больше. Значит, сербы имеют очень качественные продукты, и овощи, и фрукты, и молочные продукты, и мясные продукты, и мы бы были очень заинтересованы, чтобы они все больше и больше поступали на русский рынок.
Виталий спрашивает, а у нас, вы слышали, наверное, здесь собираются время выхода на пенсию поднимать? До 63-65 лет.
Да, читаю, да.
И вот он спрашивает, а вот в Сербии как на сегодня?
В Сербии 65 лет. Для мужчин 65 лет, да. Женщины, они повысили, я точно не знаю сколько, но это не касается определенного, например, профессора университета, очередный профессор, он может работать до 68 лет. Значит, после 65 он может работать еще 3 года, хотя в последнее время я слышал, может быть, еще год-два. Или, например, в научных институтах самый высокий звание научного советника, это очередный профессор, он может работать до 67 лет.
У вас так же, как и у нас, одни работают и платят деньги, и эти деньги потом выплачивают в виде пенсии этим же людям. Или все-таки как-то иначе все это работает?
Нет, у нас не знаю.
Вы платишь деньги или вы платите деньги на собственный счет?
Нет, за пенсию?
Да.
Нет, я знаю, как это традиционно было. Значит, от твоей зарплаты, от твоего прихода отнимается определенный процент, не знаю, там 2-3.
Да, у нас так и делают, но эти деньги тут же выплачивают ныне существующим пенсионерам. А когда ты доживешь до пенсии, тогда, соответственно, те работающие будут платить эти 5-6%, и тебе будут выплачивать эти деньги. Вот так же и у вас или как-то иначе?
Примерно так. Хотя сейчас существуют и некоторые частные пенсионные фонды, я не понимаю, только как это идет, но знаю, что некоторые люди мимо этого, что они платят через государство, это обязательный процент, да, что они тоже заплачивают и эти частные фонды, чтобы в каком-то моменте пенсионного возраста... Но мне кажется, это и у вас, и у нас, мне кажется, эта область пенсионного обеспечения, она очень важна, и дело в том, что в каких-то кризисных ситуациях бывает так, что деньги из пенсионных фондов идут в какие-то другие направления. Я думаю, что это очень важно. Если человек работал честно, ты там 5-40 лет, он должен иметь точно достойную пенсию.
Вот достойная пенсия по-сербски. Сербские пенсионеры сколько получают сейчас? Существует какое-то среднее понимание того, что такое пенсия
по-сербски? Я вчера видел у вас по телевидению, что у вас средняя пенсия на данный момент 14 тысяч рублей.
Да, да, примерно так.
Я думаю, что у нас, я даже думал, сколько у нас средняя точно. Я думаю, что у нас она побольше, но немного. Не могу точно ответить.
То есть у нас 200 евро, у вас побольше, чем 200
побольше,
евро.
Побольше, да, побольше. Среднего, не знаю, сколько точно, но думаю, побольше.
Совсем коротко, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Ростислав, у меня вопрос по кредитам для Сербии. Скажите, вот Кипр просто провел российские кредиты, а Хорватия просто отказалась идти Сбербанку миллиард евро. А что Сербия делает с российскими кредитами? Спасибо.
Спасибо. А у Сербии много кредитов из России?
Нет, у Сербии есть в последнее время, есть первый кредит для модернизации железных дорог, 800 миллион долларов. Этот кредит пользуется очень хорошо, РЖД работает высокопрофессионально, никаких проблем нет, идет модернизация железных дорог около Белграда, Белград-Панчево, Белграда-Валево, в направлении Черногории, в направлении к Венгрии. Мне кажется, этот кредит, 800 миллионов долларов, пользуется очень профессионально и очень хорошо. Другой кредит был кредит для бюджета, это был 2013 год, 500 миллионов долларов, но от этого... Мы получили только 300 миллионов долларов, а 200 миллионов долларов сказали, что тогда нужно согласоваться с Международным валютным фондом. И как этого соглашения не было, мы не получили до сих пор этих 200 миллионов. Но, в принципе, я считаю, что Сербия пользуется русскими кредитами, но и нормально, честно возвращает. Абсолютно, да.
Славенко Терзич, чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации, был сегодня в программе «Умные парни». Господин посол, я благодарю вас.
Спасибо. Я тоже, спасибо.